говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Каким проблемам на Северном Кавказе приводит авторитаризм центральной власти в Москве? Пенсионеров учат пользоваться кредитками. Словакия готовится к введению европейской валюты. Судьба уникального памятника византийской культуры в Турции. И наука. Знаете ли вы, как действует на вас запах мяты? Мы открываем серию бесед о запахах. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Российская пресса продолжает обсуждать слухи о том, было ли совершено покушение на президента Чечни Рамзана Кадырова. Но вне зависимости от того, было оно совершено или нет, на самом деле это повод еще раз вспомнить о том, почему обстановка на всем Северном Кавказе продолжает ухудшаться. Среди факторов, которые этому способствуют, эксперты отмечают фактический отказ Москвы от федеративных принципов государственного устройства. Авторитаризм не только не решает ключевые проблемы региона, но более того, постоянно порождает новые. Я передаю микрофон Олегу Кусову.
Российская Федерация Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Это первая статья Конституции государства, согласно которой российские республики приравнены к статусу государств. В реальности, убеждены политики и эксперты, положение республик совершенно другое. Даже их глав фактически назначают в Кремле.
С моей точки зрения, с федерализмом у нас не очень получается, прямо скажем. Ни с федерализмом, ни с республиканизмом. Что такое республиканизм? Это отказ от монархического единоличного правления.
Это было мнение бывшего председателя Верховного Совета России профессора Руслана Хасбулатова. В России произошло все наоборот. Отказавшись в 1993 году от федеративного договора, инициатором подписания которого и был в свое время Руслан Хасбулатов, Кремль после прихода к власти Владимира Путина стал выстраивать вертикаль власти. Федеративные принципы устройства государства приобрели характер декларации. Это не замедлило сказаться на ситуации в Северокавказском регионе, так считает Руслан Хасбулатов.
Конечно, здесь вопросы республиканизма и федерализма имеют особое значение. Это несомненно. Во-первых, надо понять, что северокавказские народы очень близкие по своему духу, по своему менталитету, по своему мышлению, по образу жизни. И несмотря на вот эти многие языковые противоречия, казалось бы, но это очень близкие родственные народы. Поэтому, конечно, к ним должно быть, как мне кажется, особое, достаточно чуткое отношение со стороны федеральных властей. Конечно, здесь не должно быть, как мне кажется, никаких попыток пытаться их управлять как-то по-другому, чем теми способами и формами, к которым они привыкли уже на протяжении многих столетий, а не просто десятилетий. А там была достаточно автономии при царе, до царя, после царя, при коммунистах, при антикоммунистах, и пытаться там их свернуть в бараний рог, там назначать каких-то консулов там из Москвы, это смешно. Их, во-первых, никто не приемлет, и, естественно, никто с уважением относиться не будет.
Говорил Руслан Хасбулатов. Доктор политологии из университета чешского города Брно Томаш Шмидт, занимающийся проблемами Северного Кавказа, сравнивает современное федеративное устройство России с формальным федеративным устройством бывшей Чехословакии.
Федерализм в России к отношению к Северному Кавказу тоже не действует, реально. А дело в том, это мое мнение, что это нет как бы равный с равным. А это должно быть. Если этого нет, это как федерализм Чехословакии во время периода 69 до 89-го, в этой рамке недемократического режима. И она реально этого не действует. Кстати, еще вопрос такой, что разницы между как бы этим культурным пространством, да, очень сильные. Чехи и словаки это были похожи на родину. Русский народ, как бы, и этнос, например, где-то аварский, лезгинский, ингуйский, это разные культуры. Да. Федерализм в рамках России, в Российской Федерации имеет очень большие проблемы. На Кавказе много исторических обид. Кстати, между русскими и чеченцами очень сильные исторические обиды, как с 19 века сильные обиды, что это как бы урегулировать очень сложно. Это как бы конфликт ценностей.
говорил Томас Шмидт. Жители Северного Кавказа неоднократно убеждались в пагубности авторитаризма. Многие трагедии на юге России стали следствием авторитарного подхода к решению сложных проблем, в частности, Бесланская трагедия. Так считает бывший первый заместитель председателя Верховного Совета Южной Осетии, доктор исторических наук Алан Чочев.
После Беслана я вообще думаю, что говорит о федерализме не только на Северном Кавказе, но и в России. Это вообще что-то цирковое. Такое лицемерие какое-то. До тех пор, пока там в Татарстане, там или в Башкирии, или в Удмуртии на нефти какие-то элиты какие-то деньги делают, я думаю, что это все пока будет так, более или менее, в цирковом лицемерии.
Современные российские власти не используют опыта царской России, которая, по мнению профессора Руслана Хасбулатова, в реальности имела все признаки федеративного государства.
Царская Россия, несмотря на свой унитарный вроде бы характер самодержавия, она ведь фактически была-то вообще-то федерацией. Существовали губернии, причем даже губернии различались по своему типу. Были губернии земские, другие неземские. Что значит земский, неземский? Это в одних случаях, когда там местное самоуправление существовало. Императорским указом вот дозволялось населению избрать своих доверенных лиц. И существовал как бы при губернаторе мини-парламент, который определял вообще-то всю политику. А губернатор, он вообще-то выполнял вот волю вот этих земских гласных или земских представителей, земских депутатов, фактически местных парламентариев. Это существовало с конца 18 века в России. Ну, допустим, в западных областях, там, где преобладало польское население, люди были лишены таких вот прав. Но, с другой стороны, было финляндское герцогство. В финляндском герцогстве, составная часть Российской империи, даже были свои же денежные знаки. Не только парламент. Была очень гибкая система государственного управления, когда учитывались, во-первых, интересы общие государственные, и учитывались настроения, обычаи, традиции вот местных людей, вот, то есть народов.
Руслан Хасбулатов считает, что к реальному федерализму были вынуждены прибегнуть даже советские руководители в 1922 году. Правда, этот период продолжался недолго.
Вот этот знаменитый спор между разными типами федераций, ну, тогда Сталин не был, естественно, так силен, даже по сравнению с больным Лениным, когда вот разгорелся в 22-м, 23-м, 24-х годах спор о федерализме и конфедерализме, тогда же всколыхнулась Украина, Закавказье, Белоруссия, Башкирия, Татария. Он же показал однозначно, что для того, чтобы Россия существовала как единое государство, ей необходим федерализм. И Ленин согласился на СССР как союз независимых государств и заключил первый союзный договор не от того, что он был такой добрый и такой уж там склонен давать народам разных стран слишком большую волю, а в силу политической необходимости.
Говорил профессор Руслан Хасбулатов. Современные российские власти не учитывают даже опыта бывших союзников по социалистическому лагерю. Доктор политологии из университета чешского города Брно Томас Шмидт напоминает, что формальный федерализм не смог сохранить Чехословакию. По его мнению, реальные федеративные отношения сложились у чехов и словаков только в наше время, в рамках Европейского Союза. От реального федерализма выиграли оба соседних народа.
Ну, федерализм действовал как бы в рекрутации кадров. Это значит, если генсекретарь был словак, председатель парламента должен быть чех, и вот так, и так далее. После распада коммунистического блока показалось, что просто федерации реально не существует, что просто словаки хотят свой независимого государства. Но должно сказать, что и на чешской стороне была большая поддержка, как бы развала этой федерации, в основном с экономических причин. Эта федерация распалась в конце 1902 года, но за круглым столом. Все разрешали как бы элиты политические. Вот тогда были чешский премьер Вацлав Клаус, сегодня чешский президент, и словацкий премьер это был тогда Владимир Мечер. Сейчас мы в Евросоюзе, мы в шенгенском этом пространстве, у нас границы нет. Сейчас она реально существует. А отношения между чехами и словаками очень хорошие. На уровне элит и на уровне населения хорошие отношения.
Говорил доктор политологии Томас Шмидт. реальный федерализм вернется в Россию, но только после резкого падения мировых цен на углеводороды, полагает доктор исторических наук Алан Чочев.
Халявные деньги, ну как можно сделать страну прогрессирующей на какие-то деньги от сырья? Ну вот сырье, какое бы оно ни было дорогое, ну как на нем можно создать государство? Государство, видимо, можно на некоторое время. Но вот общество невозможно. Общество должно состоять из граждан, которые создают хотя бы первые 2-3 уровня производящего хозяйства. Если нету, то в этом государстве невозможно полноценное общество, и не будет граждан, будут подданные. Подданных надо содержать халявными деньгами. Не сдает эти халявные деньги. Ну вот подданные некоторое время, но граждане все-таки начинают формироваться в России. И вот на Медведева я очень как-то вот робко, но смотрю глазами, в уголках которых есть, может быть, немножко смешное, но ожидание какое-то даже детское, что вот есть собственники уже где-то в Питере, в Москве, в Екатеринбурге, Новгороде, Нижнем, где-то по России какие-то фермерства, ну еле-еле, но пишут, что-то есть, и это уже почти граждане. Им нужны право и закон, а не понятия.
Это было мнение доктора исторических наук Алана Чочева. Реальный, а не декларативный федерализм еще способен снять напряженность на Северном Кавказе и спасти Россию от распада, считает Томас Шмидт.
Конечно, мог, но путь длинный, и нужны две вещи. Нужен этот круглый стол и договариваться как равный с равным. Если этого не будет, сложно это решить. Если будет кто с позиции силы, так будешь делать, нельзя. Кстати, если возьмем это кавказский менталитет, это просто не будет действовать. В это время кризиса, когда договариваемся, это нельзя использовать эту позицию как бы старший брат.
Так считает доктор политологии из университета чешского города Брно Томас Шмидт.
О влиянии авторитарной власти в Москве на проблемы Северного Кавказа рассказывал Олег Кусов.